«Радио Свобода. Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Судьба Твиттера и Ютьюб в Турции. Почему попытки контроля оказались неэффективными? Проблема нелегальных иммигрантов в африканских анклавах Испании. И во второй половине часа программа Александра Подрабинока «Дежавю». Речь пойдет о цензуре и свободе слова. Как это было раньше, как это происходит сейчас. Такова тема сегодняшнего выпуска. С вами Ирина Лагунина. Вице-президент компании Twitter Колин Кроуэлл заявил в среду, что компания не намерена открывать офис в Турции и делиться с властями частной информацией о пользователях. Как отмечает немецкое информационное агентство ДПА, это еще более усугубит отношения между компанией и турецким правительством, которое пыталось закрыть сайт и даже закрыло его на 2 недели, после чего решение о блокировке было оспорено в суде. Суд постановил открыть социальную сеть. В минувшие выходные премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган пообещал не оставлять Твиттер в покое и заявил, что компания не платит налоги. И вот именно после этого заявления премьера министр финансов страны оповестил о решении правительства, что все социальные сети обязаны иметь представительство в стране. Компания Twitter сейчас заявляет, что ее решение открывать или не открывать офисы связаны не с предписаниями правительств, а с наличием благоприятного инвестиционного климата. Из этого можно сделать вывод, что в Турции компания такого климата не наблюдает. Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
В очередной раз пытаюсь открыть сервис YouTube. Появляется надпись «Доступ к серверу заблокирован решением суда 27 марта 2014 года». Многие турки, правда, говорят, что существует несколько полулегальных способов, которыми может воспользоваться каждый маломальски продвинутый пользователь. Знакомый специалист предложил за $40 установить программу, которой, по его словам, активно пользуются не только в коммерческих, но и в государственных структурах, что косвенным образом говорит об отношении общей массы населения к действующим запретам. По данным Госкомстата, видеохостингом пользуются около 35 миллионов турок, почти половина населения страны. Несмотря на такую его популярность, власти считают, что этот сайт угрожает национальной безопасности Турции. YouTube обвиняют в публикации видео секретных переговоров между высокопоставленными турецкими политиками, которые якобы обсуждали возможность военного вмешательства в сирийский конфликт. Предположительно, на встрече присутствовали глава МИД, начальник нацразведки, представители Генштаба. Появление записи вызвало гнев премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана, который назвал это происками врагов и обещал найти виновных. В ответ на требования турецких властей ее удалить, руководство Google ответило, что не несет ответственность за опубликованные материалы. Впрочем, учитывая популярность ресурса, миллионы пользователей все же успели ознакомиться с этими материалами, о чем говорит и Айхан, специалист по интернет-технологиям, владелец популярного интернет-кафе в Стамбуле.
Мнение пользователи подавляющие одинаковые. Запреты в интернете ничего не решат. К тому же население знает массу способов, чтобы их обойти. В 2007 году власти закрыли доступ к тысячам сайтов за противоправную, по их мнению, информацию и экстремизм. На 2 года был заблокирован выход в YouTube. Поводом стали критические видео, изображающие в нелицеприятном свете Ататюрка, основателя Турции. Однако, как мы поняли позже, это был всего лишь предлог. Доступ к сайту открыли только под давлением Европейского Союза.
Борьба с интернетом продолжается на протяжении 12 лет правления партии справедливости. За эти годы были признаны опасными и заблокированы около 40 тысяч сайтов. Компания Google опубликовала в своем корпоративном блоге отчет за первое полугодие 2013 года. Уже в первом полугодии турецкие власти побили рекорд по запросам на удаление материалов политического характера, отправив в общей сложности около 2000 жалоб в отношении более 12 тысяч материалов, в 10 раз больше, чем в предыдущие полгода. Знакомый журналист Мустафа Акьол отмечает, что неугодные ресурсы то открывают, то закрывают вновь, привлекая для этого танки и тяжелую артиллерию в виде заказных обличительных статей и новых судебных инстанций. Однако я бы сказала, что действия турецких властей в отношении компании Google больше напоминают какой-то шпионский сериал. Как утверждают турецкие специалисты, местные сервис-провайдеры осуществляют подмену DNS-серверов Google или, проще говоря, настраивают свои серверы так, что они полностью имитируют DNS-сервер Google. Как объясняет 30-летний хакер Мехмед, этот сервис преобразует строчные буквенные имена веб-сайтов в числовые IP-адреса. То же приблизительно происходит при поиске нужного номера в телефонной книге. Все это, по словам Мехмеда, происходит по настоятельной рекомендации властей.
Если локальные пользователи запрашивают запретные сайты, то они тайком перенаправляются на серверы альтернативных турецких провайдеров Turk-Telecom или получают адрес турецкого правительственного сайта, где объясняется, что на сайты наложен запрет. Называется «Здравствуйте, мы вас ждали». Такая политика оказывает влияние на молодежь. Все большее число подростков уходят на войну в интернете и становятся хакерами.
Хакер в Турции не просто профессия, но почетное звание, нечто вроде героя труда, шутит Мехмед. Закончив престижный стамбульский вуз, он снимает жилье в самом центре шумного стамбульского Таксима, подрабатывает в основном заказами в сети, вечерами проводит время в кафе вместе со сверстниками, разочарованный стамбульской молодежью, которая недовольна тем, что происходит в стране. Это образованные светские люди, знающие иностранные языки, в возрасте до 30 из состоятельных буржуазных семей, которые выступают за свободную Турцию. Они именуют себя леваками, носят майки с изображением Че Гевары и Махира Чаяна, который был убит в начале 70-х годов спецназом и до сих пор считается наиболее ярым проповедником коммунистической идеологии в Турции. Одна из самых известных группировок – красные хакеры – устраивают антиправительственные акции в сети. Хакеры получают доступ к конфиденциальной информации, вскрывают сайты госструктур, обнародуют намерения и планы чиновников. Они утверждают, что защищают свободу слова и помогают обычным людям, которым больше некуда идти. Так, например, сейчас в интернете происходит их акция в поддержку жителей небольшой черноморской деревни, территорию которой власти намерены затопить, чтобы построить на этом месте ГЭС, вопреки желанию самих людей. Мехмед продолжает.
В Турции красных хакеров безуспешно разыскивают власти и обещают судить по обвинению в террористической деятельности. Они за свободный интернет и помогают всем, кто борется за это. Власти представляют интересы более консервативной части общества, что вызывает все больше недовольства у городских жителей, которые выступают за продолжение светских европейских реформ. Не так давно премьер выступил за раздельное образование. Он призвал разделить обучение и проживание студентов по половому признаку. Это вызвало непонимание, удивление, шок. Вместо того, чтобы заниматься образованием граждан, он занимается ерундой. Турция вместе с Китаем стала страной, где власти умудрились заблокировать Твиттер.
Популярная социальная сеть Твиттер была заблокирована 21 марта по обвинению в неуплате налогов и стремлении к максимальной прибыли. Цитирую лидера правящей партии справедливости премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана. Однако главной причиной блокировки, по мнению оппозиции, стало желание правящей партии справедливости спрятать концы в воду и скрыть чудовищные факты коррупции накануне весенних выборов в местные органы власти. Пользователи сети активно обсуждали прослушку разговора премьера Эрдогана с его сыном Белялем о незаконно заработанных миллионах долларов, что, по мнению оппозиции, могло негативно повлиять на ход предвыборной кампании и вызвать отток голосов избирателей. Эрдоган назвал разговор сфабрикованным и приказал закрыть сеть, что вызвало бурю возмущения среди пользователей. Запрет доступа к Твиттер был принят в Турции 21 марта 2014 года, в 8-й день рождения сети. Власть намеревалась пресечь все инакомыслие и посадить за решетку даже интернет, написала, отправляясь на митинг в своем блоге, студентка Стамбульского технического университета 18-летняя Айсель. Ее поддержали около 40 тысяч демонстрантов, которые вышли на улицы турецких городов в защиту свободного интернета. В Стамбуле участники акции с плакатами «Турция превращается в Северную Корею», в основном молодежь, перекрыли движение транспорта. Против закрытия сети микроблогов выступил Государственный департамент США и Евросоюз, в который вот уже много лет безуспешно стремится Турция. В Брюсселе, в частности, заявили, что право граждан выражать свое мнение является отличительной чертой демократического общества, которое, по словам самого Эрдогана, пытается пытается построить его партия на протяжении последних лет. Вот что на условиях анонимности говорит участник акции протеста Айхан.
Активистки движения «Фемен» организовали акцию протеста в Стамбуле, написав на своих телах «Плохой Эрдоган». Девушки анонсировали мероприятие в своем твиттере, сопроводив запись фотографии кода, позволяющего пользователям Twitter зайти в микроблок, несмотря на блокировку. Эта акция собрала тысячи людей и подключила много новых сторонников.
Впрочем, микроблогеры довольно быстро научились обходить запреты властей. Помог отец-основатель Twitter Джек Дорси, который прислал турецким пользователям сообщения с инструкциями. Он, в частности, предложил отправлять сообщения с пометкой «Полиция» крупнейшему оператору сотовой связи «Turkcell». Решение о блокировке сервиса микроблогов привело к обратному эффекту. Люди продолжали использовать соцсеть, негатива в адрес режима Эрдогана стало еще больше. По сообщению руководства компании, в первые 10 часов после вступления в силу запрета в турецком интернете были размещены более 500 000 твитов, а число турецких пользователей сервера увеличилось с 1,5 до почти 2 миллионов человек. Запрет нарушили даже члены кабинета, в числе прочих вице-премьер Бюлент Арынч, который объявил свой рабочий график на Твиттер, а также президент Турции Абдулла Гюль, который выразил свое несогласие с решением об ограничении на своей странице. 17-летняя ученица Стамбульского лицея Айше Арман рассказывает, как они с друзьями обходили запреты.
Сначала я очень злилась, потому что не могла отправить сообщение друзьям, но потом поняла, что не боюсь их дурацких запретов. В Турции люди уже не те. Они не боятся высказывать свое мнение, несмотря на угрозы. Нас забавляют эти запреты, мы умнее и хитрее их. В ответ на закрытие Твиттера многие разместили карикатуры на Эрдогана, который распыляет серное облако над синей птицей, его логотипом. Был еще один лидер, который также не любил интернет и пошел на подобные меры. Это Муаммар Каддафи. Когда началось восстание, он отключил Твиттер и другие социальные медиаплатформы. Когда он понял, что дела очень плохи, полностью закрыл доступ в интернет. Конец его известен. Сегодня у нас происходит нечто подобное.
Турецкие журналисты также научились хитрить и обходить запреты на публикации твитов. Им помогали в этом депутаты оппозиции, которые сознательно твитили со слушаний в парламенте, а после этого журналисты оппозиционных изданий получали возможность писать об их содержании в своих статьях. 2 апреля в ответ на обращение Союза журналистов Турции Конституционный суд постановил разблокировать Твиттер. Премьер-министр Эрдоган назвал неверным и поспешным решение суда и обещал продолжить бороться за отмену популярного ресурса, чтобы, цитирую, «искоренить его из турецкого интернета и внести в реестр запрещенных ресурсов».
Это решение нужно пересмотреть, так как оно не соответствует интересам нашего законодательства и служит интересам международных компаний, таким как Twitter, YouTube, Facebook. Но они должны подчиниться местным турецким законам. Мы не ограничиваем свободу слова, но боремся с проявлением ненависти и расизма.
Твиттер превратился в главного врага государства после акций протеста минувшим летом, когда на улицы городов вышли миллионы людей, которые выражали недовольство ползучей исламизацией Турции и вмешательством в их частную жизнь. Эрдоган тогда заявил, что настоящие организаторы и вдохновители протестных акций находятся в сети. По этой причине в самый разгар событий премьер распорядился установить на главной Стамбульской площади Таксим армейский радар, чтобы глушить сообщения демонстрантов, которые отправляли в сеть видео и фотоматериалы жестокого обращения полицейских. После подавления протестного движения в Турции сотни людей оказались за решеткой по обвинению в разжигании ненависти. Многим грозит до 30 лет только за то, что отправляли сообщения в Твиттер в поддержку участников. Айхан – специалист по интернет-технологиям, владелец популярного интернет-кафе в Стамбуле.
Интернет помог организовать самые массовые волнения в истории Турции, которые получили название «Лето неповиновения». Тогда власти пытались ограничить интернет в целях безопасности. Также они приняли ряд законов, ограничивающих частную жизнь. Запретили целоваться на улице, продавать по ночам алкоголь, угрожали закрыть театры. Теперь идет охота за Твиттером.
Всего за пару твитов из страны был выдворен азербайджанский журналист Махир Зейналов, корреспондент англоязычной газеты «Today's Zaman». На журналиста пожаловался премьер Эрдоган в феврале этого года за то, что тот якобы разместил пост о коррупционном скандале в рядах правящей партии, в ходе которого своих постов лишились 10 турецких министров. Эрдоган тогда заявил, что журналист использовал в сообщении, цитирую, «тяжелые оскорбления и бранные слова в попытке спровоцировать ненависть и вражду». Зейналов опроверг все обвинения и сказал, что только отправлял сообщения друзьям о ходе расследования коррупционного процесса. Он заявил, что, цитирую, «написал о препятствиях, с которыми столкнулись полицейские во время задержания подозреваемых чиновников партии». Джем Ардын говорит, что журналист был в числе других 30 миллионов пользователей, которые также обсуждали в сети детали антикоррупционной операции.
Пользователи обсуждают в сети сообщения о коррупции правящей партии, которые ей удалось замять после победы на муниципальных выборах. Однако партия справедливости превратила государство в большую кормушку для преданных людей, родственников и знакомых. Горящая электрическая лампочка, символ партии справедливости, с треском погасла.
В феврале вступил в силу закон, позволяющий регуляторам в сфере телекоммуникаций блокировать опасные сайты. Властям также разрешили мониторить турецких пользователей в соцсетях и на протяжении нескольких лет хранить данные о посещенных интернет-страницах и поисковых запросах. Правительство утверждает, что новый закон призван не ограничить, а защитить интернет-пространство от опасного воздействия на молодежь. Действия властей поддерживает значительная часть населения Турции. На недавних выборах в местные органы власти исламистская правящая партия «Справедливости» получила большинство голосов, победив, правда, с небольшим перевесом своих противников – Народно-республиканскую партию сторонников светского пути развития Турции. Сторонники Эрдогана в основном консервативные верующие население из центральных анатолийских районов и бедных городских окраин. Они убеждены, что премьер заботится о семье и контролирует интернет в целях сохранения будущего поколения. С 2011 года в Турции действует специальный реестр запрещенных интернет-ресурсов. Это прежде всего сайты о терроризме, порнографии и проституции. Однако за последние полтора года список опасного контента был существенно расширен. Согласно статистике правозащитной организации Freedom House, в 2013 году в реестре находится около 40 тысяч интернет-сайтов, в том числе оскорбляющие религиозные чувства. Пенсионер и бывший чиновник мэрии Архан из тех, кто одобряет политику правящей партии.
Аллах ярдымджин олсун деди.
Авторитарные тенденции правящей партии выглядят привлекательной в глазах многих турок. Многие, особенно верующие граждане, не скрывают восхищения тем, что Эрдоган обещает им сильную Турцию, которая смотрит не на Запад, а на Восток. Блокировка интернет-сайтов проводится по так называемым проблемным словам. В случае обнаружения таких слов на том или ином сайте, правоохранительные органы ограничивают доступ к ресурсу. В турецком интернет-домене запрещено использование более 100 слов. В список попали такие слова, как «бит», «удар», «ход», «жаркий», «фри», «свобода».
Эрдоган дал понять, что после победы в муниципальных выборах правительство может запретить сервис YouTube и социальную сеть Facebook. Эти заявления вызвали насмешки среди обычных пользователей. «Борьба с интернетом выглядит отчаянной, неуклюжей попыткой сохранить свою власть», написал в своем блоге 20-летний студент Айдын из Измира. Блогеры заявляют, что если власть реализует свои угрозы, то по стране прокатится новая волна протестов. Ведь на пороге лето, а в прошлом году лето началось с протестов.
О проблемах компании Twitter в Турции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Десятки тысяч африканцев, по данным спецслужб Марокко и Испании, скопились вблизи двух испанских анклавов в Северной Африке – городов Сеуты и Мелилли. Они намерены прорваться или пробраться в анклавы с тем, чтобы затем попасть в Европу. Рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Анклавы, расположенные на морском побережье, огорожены от марокканской территории двумя рядами проволочных заграждений высотой в 6 метров. Тактика африканцев состоит в том, чтобы, собравшись группой в несколько сот человек, попытаться преодолеть обе линии заграждения с помощью самодельных лестниц. Массовость нужна для того, чтобы противостоять как марокканским жандармам, так и испанским гражданским гвардейцам. Последние поджидают нарушителей границы в проходе между заграждениями и выдворяют назад на марокканскую территорию. А если нарушителям все же удается преодолеть обе линии и ощутить под ногами землю Испании, то выдворить их сразу уже нельзя. Закон предусматривает для лиц, попавших на территорию Испании, право просить убежища, процедуру которой может растянуться на несколько месяцев, а то и лет. Правда, убежище может быть предоставлено только в исключительных случаях, если претендент докажет, что подвергался на родине гонениям и что его жизнь находится в опасности. Подавляющее большинство нелегалов подлежит выдворению. Говорит Альфонсо Родригес, профессор права Мадридского университета имени Камило Хосе Села.
Процедура выдворения довольно сложная. Нелегалы, оказавшиеся на территории Испании, пользуются определенными правами. Они могут рассчитывать на услуги переводчика и адвоката. Если оказывается, что человек не имеет права на убежище, то он подлежит высылке на родину. Но здесь возникает главная трудность. Иммигранты отказываются называть свое гражданство, и нет никакой возможности определить, откуда они, из Нигера, Сенегала или Мали. Так что выдворить подобных лиц практически невозможно. Испанские власти не раз рассматривали вопрос о так называемом «быстром выдворении», то есть высылке нелегала туда, откуда он пришел, на территорию Марокко. Но для марокканских властей такое решение неприемлемо.
Прорывы африканцев в испанские анклавы происходят по нескольку раз в неделю. Иногда они оканчиваются довольно плачевно. Речь идет не только о разного рода переломах, порезах и ушибах, которые нелегалы получают, преодолевая заграждение. В начале февраля, к примеру, 15 африканцев утонули при попытке достичь испанской территории вплавь. Они воспользовались массовым штурмом заграждений и бросились в море, полагая, что испанский берег не охраняется. При этом некоторые из них, видимо, не умели плавать и погибли, а те, кому удалось прорваться, были размещены в так называемых пунктах временного содержания нелегалов. Сейчас эти пункты переполнены, учитывая, что и до нынешней волны миграции нарушителей границы хватало. Альфредо Родригес.
Существует определенная опасность, связанная с иммигрантами. Центры для их приема переполнены. Речь даже идет о том, чтобы вместо этих центров создать лагеря. Люди живут скученно, возникает угроза быстрого распространения некоторых болезней, которые в Европе не существуют. Сейчас, к примеру, все опасаются эпидемии лихорадки Эбола. Ну а сами по себе иммигранты, разумеется, народ мирный и никакой опасности для окружающих не представляют.
Проблема нелегалов в испанских анклавах не новая. Попытки пересечь границу существовали всегда. Однако сейчас ситуация обострилась. Эксперты указывают в качестве причины на военные конфликты и ухудшение экономической ситуации в странах Западной Африки. Профессор Родригес.
Были годы, когда поток нелегальной иммиграции несколько снизился. Однако в последнее время в Африке произошли события, сказавшиеся на увеличении числа лиц, желающих мигрировать. Это военные действия в Мали, в Центральной Африканской Республике, в Южном Судане. Люди бегут от невыносимых условий жизни, от этнических, религиозных и других конфликтов. Бегут, чтобы в первую очередь жить в мире. Европа для них – это спасение.
По данным Министерства внутренних дел Испании, вокруг анклавов на территории Марокко собрались не менее 40 тысяч африканцев. Столько же сконцентрировалось на территории Мавритании, чтобы проникнуть в Марокко, а затем в анклавы.
Цифры настораживают. Речь идет о 80 тысяч человек, которые намерены любой ценой проникнуть в Европу. И настораживают эти цифры не только потому, что речь идет о потенциальных нарушителях границы, а сколько потому, что свидетельствуют о гуманитарной трагедии, переживаемой Африкой. С начала года в Сеуту и Мелилью прорвались более 2000 человек. А ведь только за весь прошлый год там скопилось всего 1500 человек. Если такого рода динамика будет продолжаться, то в этом году будут побиты все рекорды по нелегальной иммиграции.
Когда приемники на территории анклавов переполняются, испанские власти вынуждены переправлять нелегалов на европейский континент, чего последние, собственно, и ждут. В Испании остаются далеко не все. Поскольку речь идет в основном о выходцах из франкоговорящих и частично англоязычных стран, то и направляются они во Францию, Бельгию или Великобританию. Кроме того, здесь для них нет никакой работы, учитывая, что безработица в Испании охватывает четверть трудоспособного населения. Ввиду такой ситуации, испанское правительство настаивает, что проблема пересечения границ анклавов – это дело всего Евросоюза. Мадрид требует от партнеров выделить средства для укрепления границы, расширения центров по приему нелегалов, репатриации и так далее. Профессор Родригес.
Речь не идет о южной границе Испании. Речь идет о южной границе Евросоюза. Поэтому именно ЕС должен думать, как защитить общую границу государств-членов, кого следует пускать, оставлять в Европе по гуманитарным соображениям, а кого и каким образом высылать.
Отдельно стоит вопрос о применении силы при защите границы в Сеуте и Мелилье. Левые политические партии и правозащитные организации постоянно обвиняют испанских гражданских гвардейцев в злоупотреблении силовыми методами и нанесении увечий нелегалам. К примеру, под их давлением гражданским гвардейцам на границе недавно было запрещено применять резиновые пули. Профессор Родригес с этим решением не согласен, хотя признает, что служители правопорядка должны весьма осмотрительно применять спецсредства.
Как противостоять наплыву нелегалов? Разумеется, используя методы, предусмотренные на этот случай. Резиновые пули – одно из таких средств, но их надо применять осторожно, чтобы не причинить увечий. Сейчас многие сотрудники правоохранительных органов задают вопрос, как же действовать, если нельзя применять силу? Они оказались в непростой ситуации, ведь им велят не пускать нелегалов на территорию Испании, фактически не применяя силы.
Между тем и в Испании, и в Евросоюзе сознают, что поток нелегальной миграции силой остановить практически невозможно. Решение этого вопроса, по мнению экспертов, лежит через расширение сотрудничества Евросоюза с африканскими странами, точнее увеличение помощи Африке в решении политических, экономических и социальных проблем.
Я полагаю, что Евросоюз должен выполнить две функции. Во-первых, противостоять нелегальной иммиграции, а во-вторых, развивать сотрудничество, помогать африканским странам, из которых идет эта иммиграция. Причем, как я уже сказал, в этом заинтересован весь Евросоюз, особенно страны Южной Европы, через которые устремляется иммиграционный поток.
Этот вопрос обсуждался на проходившей в начале апреля встрече глав государств и правительств Евросоюза и африканских стран в Брюсселе. В период с 2014 по 2020 год Евросоюз ассигнует африканским странам 28 миллиардов евро. Эти деньги, в частности, пойдут на развитие занятости среди молодежи, на устойчивое политическое и экономическое развитие.
О проблеме нелегальной миграции в Испании рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики» с Ириной Лагуниной, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Далее в этом часе программа Александра Подровинника «Дежавю. Цензура против свободы слова».
Здравствуйте. В эфире программа «Дежавю» и я ее ведущий Александр Подробинник. «Дежавю» – это программа о прошлом, которое догоняет настоящее, и о сегодняшнем дне, который иногда так напоминает день вчерашний. Мы говорим о схожести времен и событий, о проблемах, которые кочуют из одной эпохи в другую, о вечном поиске решений из безвыходных ситуаций. Как это было раньше, как это происходит теперь. Тема нашего сегодняшнего выпуска – «Цензура против свободы слова». Конечно, цензура придумана не нами. Да и прежде чем обзавестись собственной цензурой, мы пользовались импортной из Византии. Забавный парадокс. Цензура появилась в России раньше, чем литература. Первым памятником отечественной словесности считается слово о полку Игореве, создание которого относят к концу XII века. Первым же в России реестром запрещенных изданий стал и сборник 1073 года, дважды переведенный, сначала с греческого на болгарский, затем с болгарского на русский. Тогда он, правда, касался только религиозных текстов, поскольку других просто не было. К цензуре литературы на Древней Руси подготовились заранее, за 100 лет. Первым отечественным цензурным документом стал принятый в 1551 году церковный сборник 100 глав. Это была реакция на появление большого числа новых литературных памятников, содержание которых не всегда одобрялось церковью и властью. В следующие 10 лет было издано 12 грамот и актов, устанавливающих в соответствии со 100 главам новые цензурные правила. Естественно, параллельно с запретами начались репрессии. Так называемые «отступники» бежали за границу. Досталось и издателям. Первопечатник Иван Федоров был обвинен в ереси и бежал в Литву. Типографию его сожгли. Иван Федоров писал позже: «Зависть и ненависть нас от земли и отечества, и от рода нашего изгнали и в иные страны, неведомые доселе». Тут надо заметить, что за политическими, по сути, обвинениями стоял, выражаясь современным языком, спор хозяйствующих субъектов. Изобретенный Федоровым печатный станок отнимал работу у священников-переписчиков. Цензура развивалась в России успешно, как ничто другое. Типографии порой разрушали, книги уничтожали, а издателей и авторов иногда сжигали живьем. В разные годы и столетия цензуру осуществляли или сами цари, или созданные властью казенные учреждения. Духовный коллегиум, Святейший Синод, Изуграфская палата, Правительствующий Сенат, Главное управление цензуры, Академия наук, полиция, почтовые ведомства, университеты, Министерство народного просвещения и Министерство внутренних дел. В 1917 году, через день после Октябрьского переворота, большевики выпустили декрет о печати, который предписывал закрывать все газеты, сеющие смуту путем клеветнического извращения фактов. Ленин писал, что терпеть существование этих газет значит перестать быть социалистом. Социалистами они быть не перестали и скоро создали революционный трибунал печати, а затем цензурой занялись ОЧК, ОГПУ и, наконец, бессменный советский главлит. Времена были уже не царские. Писателей расстреливали и отправляли в концлагеря, и заметного сопротивления цензуре никто не оказывал. С середины 60-х годов массовой реакцией на цензуру и политические репрессии стало распространение в Советском Союзе самиздата, художественной литературы, публицистики и документов, перепечатанных на пишущих машинках, размноженных на ротопринтах или воспроизведенной на обычных фотокарточках. К этому добавились книги, выпущенные за рубежом. Их привозили в СССР западные журналисты, дипломаты и даже просто туристы. Со всей этой неподконтрольной властям формой издательской деятельности КГБ справиться был не в состоянии. Был в Советском Союзе и другой способ получения неподцензурной информации из передач западных радиостанций. Советская власть исключительно нервно реагировала на их работу.
Постановление с грифом «Совершенно секретно» секретариата ЦК КПСС от 19 июля 1960 года. С марта сего года непрерывно увеличивался объем антисоветских материалов, и поэтому в марте-апреле они заглушались на 25-30%, а в мае на 75-95% их объема. В Таджикистане иностранные радиостанции слушаются не только в квартирах, но и в общественных местах, чайханы и так далее. В Грузии, Азербайджане, Пермской, Московской, Луганской и других областях широкий размах получила переделка радиоприемников для слушания иностранных радиостанций.
Партийные органы и госбезопасность предпринимали всевозможные меры, чтобы перекрыть каналы поступления в страну неконтролируемой информации. Это касалось не только антисоветских материалов, но и всего, что могло тем или иным образом посеять в советских гражданах сомнения в преимуществах социализма.
Документ КГБ СССР от 19 апреля 1982 года, номер 782А, о распространении в стране идеологически вредных видеофильмов иностранного производства. В последнее время в ряде городов страны установлены факты подпольной демонстрации фильмов иностранного производства идейно-ущербного и порнографического характера. Демонстрируемые фильмы пропагандируют жестокость, садизм, моральную распущенность, разлагающе действуют на советских людей.
Цензура против свободы слова. Разумеется, цензура в Советском Союзе была сосредоточена не только на попытках контролировать любые способы получения информации, но и на строгом надзоре за легальными СМИ. Как часто приходилось деятелям советской культуры сталкиваться с цензурой и за кем оставалось поле боя? Говорит многолетний ответственный секретарь сатирического киножурнала «Фитиль», драматург Владимир Александрович Панков.
Могу вам как на примере «Фитиля» сказать. Вот мы, когда нас туда приглашали работать, вот я пришел, и чуть ли не первым делом сказали, то есть у нас главным было документальные сюжеты, это когда сажаешь ты начальника, который наделал там, натворил что-то, и сказали, только нельзя членов политбюро и министров. Заместителей министров можно, членов ЦК можно. Мы как бы вот это понимали, ну, кого можно, кого нельзя и так далее. И у нас за все время было всего 3 сюжета запрещены.
Цензура в кинематографе была, возможно, даже более жесткой, чем в печатной прессе. доходило и до смешного, особенно в комедиях. В первоначальной заставке к фильму «Кавказская пленница» появлялся трус в исполнении Георгия Вицина, который писал на заборе букву «Х». Затем подходил бывалый, его роль исполнял Евгений Моргунов и писал рядом букву «У». Третьим появлялся балбес Юрий Никулин, но, увидев милиционера, дописывал к буквам «ху» правильное окончание, дожественный фильм. Цензура сняла заставку. В фильме «Бриллиантовая рука» управдом в разговоре с женой главного героя говорит: «Я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает синагогу». Цензура заменила синагогу любовницей. Цензура была мелочна и контролировала каждое слово. Все вопросы работы СМИ за рубежом решались компетентными органами. В 1979 году литературная газета вознамерилась нагрузить своего корреспондента в ФРГ дополнительной работой в Голландии. По этому поводу было принято специальное постановление секретариата ЦК КПСС. После того, как проголосовали все секретари ЦК и было получено согласие председателя КГБ Крючкова, газете разрешили посылать своего корреспондента из Германии в соседнюю страну. В 1989 году газета «Комсомольская правда» решила открыть свой корпункт в Канаде. Заурядное решение «желтоватой газеты» превратилось в событие государственного масштаба.
Совершенно секретно. Особая папка. Выписка из протокола номер 148 заседания Политбюро ЦК КПСС. Первое. Принять предложение Комитета государственной безопасности СССР и ЦК ВЛКСМ об открытии корреспондентского пункта газеты «Комсомольская правда» в Канаде в составе корреспондента и секретаря-машинистки. Второе. Установить, что должность корреспондента газеты «Комсомольская правда» в Канаде замещается офицером КГБ СССР.
Впрочем, в сотрудничестве «Комсомольской правды» со спецслужбами еще неизвестно, кто был заинтересован больше – партийные журналисты или офицеры КГБ. Охранительные традиции эта газета сохранила до сегодняшнего дня. Может быть, как раз этим и объясняется то, что «Комсомольская правда» послала в Канаду шпиона под видом журналиста, а, возможно, и шпионку под видом секретарши. Но ведь был уже 1989 год, разгар перестройки, можно было не бояться. Что чувствовали тогда журналисты, писатели, кинематографисты? Они осознали в какой-то момент, что цензуры больше нет. Владимир Александрович Панков.
Это как бы вот правила игры. Кого можно трогать, кого нельзя. И это уже вот сложилось, и ты сам понимал, что лучше сказать это другими словами, и тогда пройдет. И мы как бы обходили эту цензуру, и вот то, что сейчас непонятно что, почему часть сатирических организаций, и это не только «Фитиль», я называю «Крокодил», и «16-я полоса Литгазеты», и радиопередачи «Доброе утро», опять 25, и там их много, они вдруг перестали существовать. Это непонятно от чего. Вот это не могу себе пока... То есть я как бы факт для себя ставлю, а объяснить его не берусь.
Период отсутствия цензуры в России был недолгий, но он был. Это было счастливое для журналистики время. Впрочем, как и для всего нашего общества. Как происходило освобождение прессы? Как исчезала цензура? Вспоминает президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
У меня такое ощущение, что этот процесс происходил параллельно с процессом разболванивания народа. Вообще, я глубоко убежден, что проблема цензуры связана с проблемой нравственного климата в стране, не более того. И как только начинаются в климате начинаются какие-то послабления, когда начинают вместо морозов возникать, скажем, какая-то более или менее близкая комнатная температура, происходит само собой. Это фантастическая штука. Когда в 91-м году, когда возникла эта история с ГКЧП, значит, мы сидели, ждали Егора Яковлева в московских новостях и вспоминали, что всего четырьмя годами раньше, в 87-м году, был чудовищный скандал по поводу опубликования некролога по Виктору Платоновичу Некрасову, который появился в московских новостях. Это был такой прорыв. Это было такое ощущение вседозволенности в этой крохотной статье, заметке с портретом Виктора Платоновича. В 91-м году это вспоминать было уже дико. За эти 4 года климат в стране совершенно поменялся.
В самом деле, что случилось в конце 80-х? Власть разжала клещи цензуры или общество перестало игнорировать угрозы власти? Не получилось ли так, что именно самиздатский бум конца 80-х пошатнул устои цензуры? Тут надо вспомнить, что в 1987 году в Советском Союзе начали появляться независимые средства массовой информации. И скоро их количество исчислялось десятками, потом сотнями, а их тиражи расходились по всей стране. Они объединялись в ассоциации, например, Клуб независимой печати, в который входило более 70 независимых изданий. Был создан профсоюз независимых журналистов, объединяющих работников неподцензурной печати. Существовало даже Восточноевропейское информационное агентство, объединяющее в информационный пул независимых журналистов из Польши, Болгарии, Чехословакии, Венгрии и Советского Союза. Ослабла удавка и на шее легальной прессы. Как пользовалась она этим? Насколько надежен был законодательный запрет на цензуру? Предпринимались ли попытки цензурировать прессу, радио или телевидение? Рассказывает Алексей Симонов.
Попытки были все время, просто вопрос заключался в следующем. Я, например, вообще написал о том, что отмена цензуры привела к появлению 6 разных видов цензуры. Цензуры экономической, цензуры редакционной и так далее и тому подобное. Тут на уровне теории я уже сейчас и не вспомню, какие бредятины я тогда сам сочинял. Потому что закон в России никогда стопроцентно не работает. Это что закон, запрещающий цензуру, что закон, разрешающий цензуру, все равно.
Тем не менее, период относительного благополучия вскоре сменился наступлением на гражданские свободы и прежде всего на свободу слова и средств массовой информации. Как это получилось? Чего нам не хватило, чтобы воспрепятствовать возрождению цензуры? Алексей Симонов.
Мне кажется, что на самом деле мы просто не успели выработать, по большому счету, каких-то защищающих правил. Поэтому оказалось, что вернуться к цензуре ничего не стоит. Ошибка была в нас самих. У нас это как с демократией. Мы не приспособлены к демократии. Нам она либо тесна, либо узка, либо слишком просторна. В общем, короче говоря, демократии по нашему русскому размеру просто нету. Точно так же, как нету этого и применительно к цензуре. Я подозреваю, что возможность введения и уничтожения цензуры живет в нас самих. Мы так или иначе, как бы мы с этим ни боролись, тем не менее мы готовы понять тех, кто это применяет. К сожалению, вот этого разделения общества на людей, которые приемлют цензуру и не приемлют цензуру, не произошло.
С 2000-х положение средств массовой информации стало ухудшаться. Сначала незаметно кое-где, затем все стремительнее и повсеместно. Цензура против свободы слова. О судьбе российской журналистики мы побеседовали с журналистом Игорем Александровичем Яковенко, бывшим секретарем Союза журналистов России, а ныне колумнистом ежедневного журнала, ведущим рубрику «Медиафрения». Каковы основные вехи становления цензуры, удушения свободы слова вот в новом уже столетии в России?
Ну, они достаточно очевидны. Конечно, первая веха – это практически первое решение, первый указ президента Путина. Как только он стал президентом, он сразу же издал указ о концепции информационной безопасности. И там уже все было. На самом деле, вот по сути дела, вместо закона о СМИ действовала вот эта политическая норма, концепция информационной безопасности, где уже разделили СМИ на хорошие и плохие, хорошие государственные, а плохие антигосударственные.
Это какой год примерно был?
Это вот сразу, как только он стал президентом, это 2000 год. И потом пошла реализация вот этой концепции. То есть первое, что сделал Путин, первое его сильное действие, ну, помимо мочить в сортире, помимо войны в Чечне, переход ее в совершенно другую фазу, это, безусловно, убийство НТВ. И мы понимаем прекрасно, что действительно сначала было слово. Сначала для того, чтобы разобраться с экономикой, взять ее всю под себя, для того, чтобы ликвидировать федерализацию страны, для того, чтобы подавить гражданское общество, сначала надо было выключить в стране звук и свет. Это было начало, это был старт. Ну, дальше цензура нарастала, пространство слова, свободы слова сужалось, причем несколькими методами. Во-первых, это было, безусловно, было продолжение вот этой административной цензуры, когда постепенно, поэтапно все средства массовой информации концентрировались в руках друзей Путина. Это, прежде всего, Ковальчуки. Сейчас вот империя Ковальчуков, медиа-империя, это самое, ну, по сути дела, монополистическая империя, кроме государства. То есть сегодня средства массовой информации существуют либо в руках, я имею в виду те крупные СМИ, о которых можно идти речь, как о средствах массовой информации. Либо они существуют в руках друзей Путина, либо они существуют в руках Путина через государство. Вот эти этапы, ну, дальше постепенное сужение, так сказать. Ну, вот последний этап мы видим буквально вот на днях, мы его наблюдаем, это ликвидация Ленты.ру, додушивание Дождя, смена директора на «Эхе Москвы», потому что совершенно очевидно, Венедиктов может сколько угодно хорохориться и говорить, что не будет смены информационной политики, но когда деньги в руках человека, преданного Кремлю, то, ну, все более-менее понятно.
Игорь Александрович, ну вот прежде чем мы дойдем до сегодняшнего момента, ведь цензура распространялась не только, очевидно, на средства массовой информации, но и на книжный рынок.
Безусловно. Ну, скажем так, здесь есть несколько методов. Во-первых, есть книготорговля. Если вы зайдете в сегодняшний магазин книжный, и не только в сегодняшний, но и 2000-е годы, да, нулевые годы, то вы увидите, что, опять-таки, книгоиздание устроено таким образом, что, да, вы можете сегодня издать свою книжку, да, но она будет лежать где-то очень глубоко, далеко и так далее. А прилавки заполняют книжки Никонова, Мединского, ну и прочее. То есть это, ну, что-то, что не является, что издано на бумаге, но не является книгой.
А ведь, кроме того, еще применялись такие механизмы, как прямая конфискация книг. Вы помните эту историю с книгой «ФСБ взрывает Россию» Литвиненко и Фельштинского, когда был изъят тираж? Это была такая отдельная история в конце 2003 года. Мы сейчас посмотрим сюжет об этом.
29 декабря 2003 года на въезде в Москву была остановлена грузовая автомашина. Инспектор полиции Буревич в своем рапорте написал: «Были обнаружены литературные издания, содержащие, на наш взгляд, политическую подоплеку, вследствие чего я посчитал нужным передать данную автомашину для дальнейшего выяснения о происхождении груза сотрудникам ФСБ». ФСБ искала в машине книги Александра Литвиненко «Лубянская преступная группировка» и «ФСБ взрывает Россию». Нашли только последнюю и все изъяли. Против Литвиненко возбудили уголовное дело за разглашение государственной тайны. Весь тираж книги, 4376 экземпляров, приобщили к делу в качестве вещественного доказательства.
Я думаю, что инструментов цензуры, помимо того, что вводится еще и законодательно, ну, скажем так, я думаю, что в формат нашей передачи не влезет просто перечислить все эти инструменты, потому что их больше 100.
Получается, что не хватает инструментов административного регулирования и переходит просто к прямым репрессиям,
ну,
да?
Я уже не говорю о цензуре автомата Калашникова, который все-таки достаточно эффективно работает, потому что, в общем, ну, по количеству убитых журналистов при исполнении своих служебных обязанностей Россия идет сразу после тех стран, где шла война. После Ирака, Афганистана и так далее. Сразу после них идет Россия. То есть войны вроде бы нет, по крайней мере, ее никто не объявлял, но идет вот эта необъявленная охота за журналистами. Я не буду называть имена, Политковская, Щекочихин и другие. Это люди, которых просто убили за выполнение им служебных обязанностей. И, в принципе, это работает. Не потому, что там все начинают бояться, а потому, что это же штучные люди. Устранив такого человека, мы изымаем из информационного рынка целый блок эксклюзивной информации, которую человек производил. Поэтому это невосполнимые утраты. Ну, плюс к этому законодательство. Понимаете, то, что происходит... Ну, закон о средствах массовой информации на сегодняшний момент стал просто решетом дырявым. Потому что это хороший закон, его хвалили, говорили, что он лучший в мире там, или в Европе. Но, во всяком случае, хороший закон. И то, что из него сделали, когда впихнули туда экстремизм, по сути дела, неправовое понятие, то есть по экстремизму можно запрещать чего угодно. Плюс к этому сейчас идет этот безумный закон имени Яровой по поводу, значит, наказания за искажение истории.
Вот интересно, что в советское время цензура существовала, хотя официально это не было признано. Об этом как-то стеснялись говорить, о запретах. Не было списков, которыми запрещались какие-то книги. Сегодня цензура законодательно запрещена Конституцией и другими законами. Тем не менее, она существует, и существуют даже списки запрещенных изданий, которые в некоторых случаях общедоступны. Вот мы сейчас посмотрим сюжет о списках Министерства юстиции и Роскомнадзора.
Сейчас в России существует по меньшей мере два официальных цензурных списка. Один федеральный список экстремистских материалов опубликован на сайте Министерства юстиции. Другой – единый реестр запрещенной информации опубликован на сайте Роскомнадзора. Этот список касается публикаций в интернете, но весь целиком он не виден. Можно только проверить, есть ли в нем тот или иной интернет-ресурс. Список экстремистских материалов составляется на основании решения судов. Список Роскомнадзора – на основании негласных решений прокуратуры.
Что вы думаете о том, какова процедура запрета? Насколько обоснована процедура запрета? И что будет дальше с этими списками? Они ведь растут, увеличиваются немыслимыми темпами.
Вы знаете, мы живем, как в таких случаях вот говорят, мы живем в удивительной стране. Да? Значит, Советский Союз – это все-таки была страна каких-то абсолютно выморочных, но ясных устоев. Да? Значит, был главлит. Значит, были люди, с которыми можно было договориться или не договориться. В нашей ситуации, это ситуация какого-то совершенно дикого постмодерна, когда никаких норм нет вообще. То есть, вообще все нормы, они устранены. Начиная с международных норм, потому что сейчас нам уже говорят, что вот если СПЦ нас уберут, мы смертную казнь заведем, или там, я не знаю, запретим гражданам России туалетной бумагой пользоваться в знак протеста. Значит, здесь... Ситуация очень простая. Вот закрыли одни из ведущих ресурсов, в том числе в которых мы с вами публикуемся, значит, «Грани», «Ёж», «Каспаров.ру» и так далее. И никакого объяснения, никакого сигнала от прокуратуры, за что закрыли, почему закрыли, что надо сделать, чтобы открыли. То есть нет никаких правил игры, они просто ликвидированы.
Даже главные редакторы ежедневного журнала «Грани.ру» Александр Рыклин и Владимир Корсунский не знают, за что именно заблокировали их интернет-издание.
Мы не знаем, что послужило причиной, и, соответственно, не можем исправить вот эти недочеты, которые, по всей видимости, по мнению генпрокуратуры, есть внутри нашего формата, нашего сайта. И все наши попытки каким-то образом прояснить этот вопрос, они все закончились ничем.
Национальной российской государственной идеей считается теперь мнение ее руководства. А мнение народа никого не интересует и не учитывается. Более того, он даже не смеет прокричать «я не согласен». Его тут же блокируют и говорят, что он национал-предатель и враг народа, и пятая колонна.
Я думаю, что сегодняшняя ситуация... Она, конечно, свободнее, чем во времена Советского Союза, но она намного противнее.
Цензура против свободы слова. Грубо говоря, есть два взгляда на цензуру. Взгляд цензора и взгляд журналиста. С первыми все более или менее понятно. Что думают о будущем свободы слова в России журналисты? Владимир Панков.
Я временами в машине слушаю передачу «Эхо Москвы», и там говорят все. Причем и то, что Путин допускает даже вот такую передачу, где и против него говорят, и все. То есть я это считаю как бы, ну, демократия есть демократия. Что, вот что хотят, то и говорят.
Алексей Симонов.
На самом деле совершенно неизвестно, поскольку не упорядочена система отношений, совершенно неизвестно, во что это в конечном счете выльется. Поэтому я лично достаточно пессимистично отношусь к тому, что называется сегодня, так сказать, свободой слова, потому что вообще свободы слова не существует. Свобода слова – это линия горизонта. Линия горизонта – воображаемая линия, соединяющая, и она везде воображаемая, она даже в Америке воображаемая. Но вопрос заключается в том, что в разных странах она на разной дистанции от нас.
Александр Рыклин.
Мой общий прогноз относительно свободы слова в России крайне пессимистичен. Я считаю, что вся та политическая обстановка, которая сегодня тут у нас как-то воцарилась, и та общественная атмосфера, которая создана вот именно с помощью этих пропагандистских ресурсов в нашей стране, она вообще не способствует развитию свободы слова.
Владимир Корсунский.
Боюсь, что скоро мы не сможем пользоваться ни интернетом,
нормально, для свободной обмена информацией, хотя вся сеть существует именно для этого, не читать книги, те, которые мы захотим, потому что вслед за интернетом, за сетью, под контроль возьмут, да и уже берут издательство, не сможем вообще услышать ни одного вольного, свободного слова. Не удивлюсь, если 190-я и 70-я статья войдут опять в Уголовный кодекс России. Логика развития событий в стране, она показывает, что власть, которая сказала «А», даже если в какой-то момент ей захочется посопротивляться, но чтобы сохранить весь свой алфавит, она обязательно скажет «Я». И дойдет до конца. Она пройдет эту дорогу. И, боюсь, уже никто не сможет образумить Путина, никто не может заставить его уйти, никто ему не сможет сказать, что надо вернуться к прежней конституции, где есть свобода выборов, где есть свобода мнений, где есть свобода слова, где власть слушает и выполняет то, что хочет общество, а не диктует и не навязывает обществу свою волю.
На этом я прощаюсь с вами. Это была программа «Дежавю», и я ее ведущий Александр Подрабинев. До следующей встречи. Всего вам доброго. До свидания.